Я вас всех еще раз приветствую. Такой прекрасный, солнечный, можно сказать, даже жаркий день, да? Лето не хочет совсем уходить. И сегодня действительно вернулось оно, да, лето. Но в наших сердцах всегда должно быть солнечно и радостно, потому что мы с вами называемся великим именем, титулом великим. Дети Божьи. Дети Божьи. Избранное священство, царское священство, да, взятое в удел. Действительно, мы поколение, которое нашло своего Господа, которое нашло Отца, Спасителя. И как бы хотелось, чтобы мы не потеряли этой прекрасной жемчужины, как бы хотелось, чтобы мы не наломали дров по жизни дальше. Как сохранить это, как возрастать нам, как не оставаться младенцами. Для этого мы приходим в церковь, для этого мы читаем Библию. И сегодня я хотела бы говорить о терпении. Я хотела бы говорить о терпении. У одного бедуина спросили, чем запасться на зиму? На что он сказал? Терпением. Так и вы сегодня запаситесь терпением, потому что мы будем говорить о терпении. Терпение – это одна из таких добродетелей, о которых мы говорили несколько проповедей назад. Мы с вами говорили о семи добродетелях. Да? Мы говорили антидот против бесплодия, антидот от застоя – это действительно стремление ко всем вот этим добродетелям, одна из которых является терпение. Что интересно, когда мы рассматривали этот список, самый последний – это был братолюбие и любовь. Но оказывается, без терпения ты не можешь научиться любить. Ты не можешь сносить немощи другого человека. Недаром Господь все поставил в определенном порядке. И сегодня мы будем говорить именно о терпении. У многих христиан это не совсем такая популярная тема, и она не популярна, может быть, у людей, но Иисус почему-то, когда беседовал со своими учениками на горе Елеонской о последнем времени, о своем втором пришествии, ученики просто забрасывали его вопросом, какие же признаки будут именно от твоего второго пришествия. В заключении всей беседы он называл эти признаки, а потом он сказал такую фразу. Он сказал, терпением вашим спасайте души ваши. Для Иисуса это было очень-очень важно, и он подчеркнул это. Также в послании евреям 10:36 сказано, терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Терпение. Терпение нужно, чтобы пронести наше спасение, чтобы продолжать это спасение осуществлять в наших жизнях, чтобы нам превращаться из младенцев действительно в тех людей, которые уже могут стать для кого-то духовными родителями. И как вообще терпение, да, трактуется в миру, если мы посмотрим обычный словарь, да, словарь Ушаковой, сказано так. Что же такое терпеть? Способность сохранять выдержку. Самообладание в ожидании нужных результатов, способность заниматься чем-либо долго, проявляя упорство и настойчивость. И вы знаете, действительно, в наше время современное терпение очень редкое такое качество. Мы живем с вами в век такой быстрых скоростей, микроволновых печек, быстрорастворимого кофе, да, все делается очень-очень быстро, и люди не хотят порою тратить время на какие-то вещи, и точно так хотят быстро все получать от Бога, хотят быстро меняться, хотят быстро менять своих мужей, жен, детей, не прилагая к этому усилия. Но как раз терпение очень важная черта. Почему же люди не хотят терпеть? Да потому что люди живут на острие, на пике своих желаний. Вот эти обостренные желания, они толкают их к тому, что люди становятся нетерпеливыми, люди неуравновешенные. И вы знаете, желания, конечно, у людей самые разные. У кого-то больше, у кого-то меньше. Кто-то хочет иметь дом, кто-то хочет купить машину, иметь много денег. Но Господь говорит следующее в Писании. Он обвиняет и говорит, что именно ваши желания, которые в вас разгораются, они не дают вам быть терпеливыми. И Господь говорит следующее. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших? Желаете, не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для вожделений ваших. Это написано в Иакова 4:1-3. Итак, первая причина того, что Бог не удовлетворяет желания людей, и это очень людей раздражает, они хотят все очень быстро, нетерпеливо, просто требуя у Господа, это то, что мы просим на зло. Мы просим иногда совершенно не то, что может быть полезно для нас. Вторая причина – это то, что Господь, Он не дает нам просимое, опять-таки потому, что Он видит далеко наперед. И мы ожидаем, у нас не хватает этой выдержки, уравновешенности, когда мы просим что-то у Господа. Но именно по этим причинам очень часто задерживаются ответы на наши молитвы. И здесь можно вспомнить историю царевича Алексея. Это царская семья. Николай имеет несколько дочерей, и с Анастасией Федоровной они не имеют сына. И мы знаем, что они очень-очень долго молили Бога о том, чтобы Бог даровал им сына. И сын рождается. И мы знаем, что он рождается с заболеванием гемофилии. И жизнь его заканчивается, прерывается в Ипатьевском доме в Екатеринбурге, где была расстреляна вся семья в 14-летнем возрасте. И опять-таки они очень хотели сына, они его получили. Но, может быть, действительно такими, знаете, настойчивыми молитвами мы можем что-то вырвать у Бога просто. Но будет ли это нам на добро? Третья причина в том, что, не давая сразу просимое, Бог, Он тренирует нас, Он укрепляет нашу веру. Он хочет научить нас терпению, Он хочет научить нас просто, чтобы мы были выдержаны, чтобы мы были уверены в Его обетованиях, чтобы мы научились доверять Ему, надеяться. И следует сказать, что терпению невозможно научить. Знаете, вот просто взять, вы сегодня прослушаете проповедь, и все станете сразу терпеливыми. Терпение – это, наверное, одно из таких качеств, которому человек должен учиться только на собственном опыте. Только проходя через какие-то ситуации, только смиряя себя, только просто действительно полагаясь на Господа. И, конечно, невозможно стать терпеливым, уравновешенным человеком, если не иметь взаимоотношений с Богом. Если Бог не будет на твоей стороне, много ли вы видели терпеливых людей, которые не имеют веры? Это очень тяжело. И вы знаете, часто говорят, что христианское терпение – это какая-то пассивность, может быть, знаете, какой-то такой аскетизм. На самом деле нет. Больше восточные философии и верования, они призывают к такому пассивному самосозерцанию, знаете. Но христианское терпение – это совершенно другое. И мне очень понравилось, как именно о том, что на самом деле христианское терпение – это сила. И как об этом говорил Александр Мень покойный, он говорил о том, что терпение может выражать не каждый человек. Воин, который защищает свое отечество, он не принижает себя и рук не опускает. Он защищает свою родину, он терпит, претерпевает. Когда человек болен, когда он прикован к своей постели, но мужественно и терпеливо переносит эту болезнь, разве проявляет он слабость? Нет, напротив, он проявляет силу. Когда человек находится в стесненных обстоятельствах, при этом не жалуется, не ропщет, не стонет, не падает духом, разве он не проявляет здесь силу? Это и есть терпение. Это и есть человеческое терпение, настоящее, Христово терпение. И поистине, вспоминая пословицу, мы можем сказать так: «Да, Господь терпел и нам велел». Что это значит? Это значит, что Бог видит наше недостоинство и видит все зло, которое делает человеческий род. Однако Он ждет и без конца ждет, чтобы хотя бы одна душа пробудилась от сна греха и покаялась. Значит, Божье долготерпение и есть Божья любовь. И также и наше терпение. Если мы занимаемся с ребенком, который нас раздражает, если мы живем под одной крышей с человеком, который совершенно не удовлетворяет наши потребности, который нам неприятен, если нам приходится сталкиваться в наших житейских обстоятельствах с вещами, людьми, которые нас раздражают и угнетают, но при этом мы сохраняем спокойствие, просветленный дух и надежду на Господа, значит, мы проявляем терпение. Вот такие прекрасные слова. действительно самым прекрасным примером является наш Господь. Долготерпеливый Господь, который, знаете, на нас смотрит, как на маленьких детей, которые ошибаются, которые падают. Еще с большей любовью Он смотрит на тех людей, которые попирают Его. Он продолжает их любить. Он видит, что они на опасном пути. Он видит, что их жизнь может прерваться в любой момент, и они своим неправильным выбором могут выбрать очень опасную дорогу в ад. Но Бог долготерпит. Бог долготерпит и прощает. И Божье терпение, оно самое совершенное. 2 Петра 3:9. «Не медлит Господь исполнением обетованием, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Действительно, врата небес сейчас открыты, очень широко открыты. И сейчас самое прекрасное время, чтобы люди были спасены, чтобы пришли к Богу наши родственники, чтобы пришли наши друзья. И Господь, Он дал нам великую привилегию быть носителями Его имени, называться христианами, нести Его для всего мира. Насколько мы послушны, насколько мы терпеливы с нашими ближними. Господь через Свое Слово призывает нас с терпением проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей Ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление и воссел одесную престола Божия. Без креста ты не можешь подойти к престолу Божьему. Но очень часто тот крест, который, знаете, на самом деле физически, он не настолько тяжел, мы не хотим брать, мы не хотим смиряться, мы не хотим терпеть ни наших близких, мы не хотим терпеть ни какие-то трудные обстоятельства, но мы хотим подойти к престолу, не заплатив ни за что цену, не пройти никакие испытания. И терпение, может быть, это самая редкая черта, но это самая благодатная черта. Вы знаете, в одной семье жена уверовала, а муж оставался неверующим. И она была доброй женщиной во многих отношениях, но не обладала терпением. И однажды пастор пришел проведать их домой, побеседовать с мужем о его душе. И в беседе муж сказал: «Моя жена хорошая женщина, она хорошая хозяйка, но если бы меня религия сделала таким нетерпеливым и нетерпимым к другим людям, то я никогда бы не захотел такой религии». И вы знаете, пастор поговорил с женой этого человека, и она смиренно призналась, что ее грех – это нетерпение, это раздражение. Несколько дней спустя, на следующее воскресенье, она, как всегда, пошла в церковь, а он, как всегда, поехал на рыбалку. И когда он возвращался с рыбалки, неся удочки, тихонько, знаете, идя на цыпочках через living room, он зацепил какую-то вазочку. Вазочка эта загремела, разбилась, и он стоял полностью потерянный с этой удочкой, разбитой вазой, как нашкодивший ребенок. И он думал, что вот сейчас жена моя ворвется просто как Мегера, и она сейчас начнет говорить. Но она вошла с улыбкой и сказала: «Ничего, в любой семье бывают разбитые вазы». И улыбнулась ему. Вы знаете, через 2 недели этот человек был в церкви. Очень часто наше нетерпение к нашим ближним, нетерпение к людям, нетерпение к тем людям, которым именно мы уже свидетельствуем о Боге, оно ставит большую стену, большую преграду к тому, чтобы люди шли к Богу. Терпением сохраняется согласие и любовь в семьях. Терпение – это, можно сказать, цемент, это скрепляющий материал. И без терпения нечего говорить о любви. Как можно сказать, что я люблю своего ближнего, но терпения у меня не хватает просто с ним находиться в одной комнате? Это невозможно, правда? И если человек не научился терпеть, если человек не научился быть терпимым к друзьям, к соседям, просто, знаете, переносить какие-то издержки характера других людей, это очень тяжело, это бывает очень тяжело, то нечего говорить тогда и о любви. И вы знаете, когда мы с вами говорили, что такое 7 добродетелей, да, христианские добродетели, мы с вами говорили, что это такое: добродетель, рассудительность, воздержание, воздержание, терпение. То есть, оказывается, терпение, терпению предшествует воздержание. Оказывается, это не просто так, что ты сидишь и молишь Бога, говоришь: «Господь, дай мне терпение». Воздержание — это самодисциплина, это самоконтроль. И если ты реально не научишься просто, знаете, сжигать свои желания, где-то сдерживать себя просто, где-то конкретно закрывать себе рот, если ты не научишься быть дисциплинированным, ты не сможешь быть терпимым человеком. Когда мы с вами читаем эту прекрасную главу о любви, Коринфянам, да, 1 Коринфянам 13 глава, самое первое, что там стоит? Любовь, описание ее. Любовь что? Долготерпит. Представляете? То есть, это неотъемлемое качество любви. Ты не можешь, опять-таки, я повторяюсь, любить человека, и ты не можешь быть нетерпеливым просто в своем характере. Терпение – это один из плодов Духа Святого. Галатам 5:22 мы можем читать. Значит, как мы сказали, терпению обязательно предшествует самодисциплина, терпению предшествует воздержание, да? Но как же приобрести, каким образом вообще, проходя испытания? Вы знаете, претерпевая что-то, когда-то Дерек Принц, он рассказывал, что, говорит, когда я прихожу в какую-то аудиторию, в церковь и начинаю проповедовать о терпении, я говорю, что сегодня мы будем говорить о терпении. Приготовьте свои ручки, тетради, потому что я вам дам прекрасный способ, как научиться быть терпеливыми, вообще, как научиться быть терпимыми и так далее. И все люди просто затаивают дыхание и готовы слушать этот секрет. И он говорит такую, знаете, парадоксальную, короткую фразу. Он говорит, чтобы научиться терпеть, нужно научиться претерпевать постоянно. Так коротко и ясно и понятно. То есть это ежедневные ситуации, ежедневное просто сталкивание с какими-то ситуациями, с людьми, может быть, даже со своими привычками, со своим характером, со своими желаниями. Оно постепенно, оно помогает формировать тебе самодисциплину, которая потом просто переливается в терпение. Через испытания. Как ты можешь обнаружить, что в тебе есть нетерпение, если тебя не погладит кто-то против шерсти? Когда вокруг хорошие люди, когда вокруг такая, знаете, любящая атмосфера, все хорошо, и оно не проявляется в тебе. Но когда кто-то скажет что-то против, когда тебе попадется тяжелый по характеру человек, когда, может быть, тебя обманут, когда, может быть, от тебя потребуют что-то больше, чем надо, ты обязательно взорвешься, ты обязательно выкажешь свое нетерпение. Но Господь говорит следующее. Терпение приобретается через испытания. Иакова, 1 глава. «Братья мои, с великой радостью принимайте всякие испытания, зная, что ваша вера, пройдя через испытания, порождает терпение. И это терпение должно оказать свое действие так, что вы достигнете совершенства и полноты». Оказывается, приобретший терпение приобретает совершенство. Совершенство и полноту. И не будет в вас изъяна. Последняя строчка. «Не будет в вас изъяна». То есть это редкое качество. Если оно будет выработано в нашем характере и в нашей жизни, мы будем очень близки, мы практически достигнем полноты в Иисусе Христе. Также сказано Иакова, 12 стих, 1 глава 12. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что искушение или испытание, испытание более точное слово в английском переводе, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Также Римлянам 12:12. «Быть терпеливым в скорби, в предлежащем поприще Господь призывает и говорит: утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны». В молитве постоянны. Значит, чтобы приобрести терпение, нужно претерпевать. Чтобы приобрести терпение, нужно научиться смирять себя, нужно научиться проходить какие-то, знаете, краеугольные испытания, какие-то ситуации, да? То есть, чтобы иметь совершенное действие, полноту Иисуса Христа, мы должны научиться терпеть. И вы знаете, мы обязаны продолжать терпеть до тех пор, пока Божьи цели в нас не будут достигнуты. Очень часто, вы знаете, Бог дает какое-то обетование, но Он не говорит, когда оно произойдет. Или Бог проходит через испытание, как бы было классно, Он бы сказал нам: вот, Лена, потерпи вот 3 месяца, да, над тобой там будет кто-то просто измываться, издеваться, тебе надо будет просто 3 месяца посмиряться, а потом ты расслабишься. Бог никогда не говорит нам сроки. Он никогда не говорит время, сколько будет это испытание, потому что Он видит нашу душу, Он видит наше сердце. И если это испытание должно быть 3 месяца, если бы Он так тебе сказал, после 3 месяцев ты бы опустил руки. Но иногда, очень часто, до достижения цели, победы над каким-то грехом, желанием, в отношениях с людьми остается, может быть, 2 дня. И человек, который не имеет терпения, он сдается. И что тогда происходит? Тогда этот тест ему придется пройти заново, 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 пока Господь не добьется изменения в нашем характере, пока Господь не взрастит в нас действительно зрелого духовного человека. Поэтому Бог не будет забирать свои испытания до тех пор, пока Его цели в нас, внутри нас, в наших сердцах, в нашем характере не будут совершены. И чем скорее мы научимся терпению, чем скорее мы будем проходить эти испытания, тем быстрее будет наш духовный рост. Вы знаете, Павел использует очень часто сравнение просто атлета в спорт, да? 1 Коринфянам 9:25. В современном переводе так звучит. «Каждый, кто соревнуется в состязании, проходит трудную подготовку. Они получают недолговечный лавровый венок, мы же получаем венец неувядаемый. Вот и я бегу, как тот, у кого есть цель, и дерусь, как тот, кто всерьез дерется, а не просто по воздуху кулаками машет. Но изнуряю я свое тело нещадно, я держу его в узде, чтобы, проповедуя другим, самому не оказаться отвергнутым». Если только мы взращиваем самоконтроль, у нас будет сила, чтобы терпеть. Вот современным языком, что означают эти слова. То есть мы не просто, знаете, бежим, молотим кулаками по воздуху, чтобы нам добежать куда-то до финиша. Но мы бежим, видя эту цель, и мы действительно держим тело свое натренированным в узде. Мы постоянно должны приобретать вот эту вот силу, превозмогать свои желания, свои какие-то грехи, какие-то, знаете, просто уколы и удары со стороны этого мира, которые будут сыпаться на нас. То есть самоконтроль, он всегда будет предшествовать терпению, самодисциплина. Про самоконтроль, что город разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. И самоконтроль, самодисциплина, это также один из плодов Духа Святого. Самоконтроль помогает нам справляться с нашими эмоциями, с нашими чувствами, с гневом, избегать просто грехов, помогает нам, часто говорит, ну у меня нет желания Слово Божье читать. Нет желания, тогда придется тебе заставлять себя. Потому что если ты не будешь заполнять свой разум Словом Божьим, найдется тот, который ищет, чтобы погубить тебя, и он заполнит это своими мыслями. Дьявол заполнит это своими идеями. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Поэтому испытание терпения – это всегда испытание нашего воздержания. Оно выставит на показ любую немощь, какой бы области оно ни касалось. В эмоциях, да? Когда придет какое-то испытание, ты впадешь в страх, ты впадешь просто в депрессию. О чем это говорит? Это говорит о том, что ты не можешь контролировать свои эмоции, ты не можешь контролировать свой разум. В нашем плотском естестве пройдет мимо красивый мужчина или красивая женщина, и твоя голова просто отвернется на 180 градусов. Ты не можешь контролировать просто свою похоть, да? То есть терпение, оно нужно повсюду, в личных взаимоотношениях. В наших личных взаимоотношениях очень часто, когда люди нас раздражают, оно проявляется у нас через гнев, через злость, через ревность, через зависть. Вот эти все качества от нетерпения к людям. И что же говорит Писание по этому поводу? «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных». Посмотрите, какие прилагательные использует апостол Павел. «Вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных». То есть самые люди, которые, знаете, которым нам хочется пренебрегать ими, которых нам хочется просто, ну, вообще, как будто их нету. Поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. То есть не имеет значения, Пусть человек самый малодушный, пусть человек, как говорят, самый конченый, самый бесчинный, но сказано: вразумляйте, утешайте, поддерживайте слабых, не давайте повод отвечать злом на зло. И действительно, здесь перечислены, может быть, самые отвратные черты, да? В человеке нам всегда нравятся люди, знаете, возвышенные, добрые, такие, которые могут пожертвовать всем, нежадные. А здесь Господь говорит о малодушных людях. Малодушные, которые часто говорят, может быть, за копейку он удавится. Но Господь говорит, что ты не должен проявлять гнев и злость. Ты должен сносить таких людей. Ефесянам 1:1-2. «Итак, я, узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью». Господь говорит о снисхождении к людям. В притчах говорится: «Долготерпеливый лучше храброго, а владеющий собою лучше завоевателя города». Но как практически сдерживать свои эмоции, свой гнев, конкретно, реально, если рядом человек, который просто пакостит тебе, который тебя раздражает, который злит тебя, который делает реально такие вещи, от которых, ну, тебе не хватает просто ни сил, ни эмоций, ничего это все сдерживать. Я хочу вам рассказать сегодня пример замечательной женщины Ревекки Браун, кто читал ее книгу, много книг. Это женщина, которая... Она является и проповедником, и она ведет духовную войну, ведет семинары о духовной войне. И также она является доктором медицины. И вот она рассказывает ситуацию, которая сложилась в ее жизни, когда она только закончила университет, и она работала интерном в госпитале. Ей нужно было наработать очень-очень много часов медицинской практики. И в это время она стала проповедовать Слово Божье, где она там работала, студентом, медицинским студентом, медиком, которые проходили там также практику, и она уже образовала такой, знаете, как библейский кружок, да, такой Bible study у них было. И вот однажды Дух Святой ей проговорил: «Ты знаешь эту девушку, Сью? Я хочу, чтобы ты оказала...» Она в это время, она снимала дом и жила одна в доме. И Дух Святой говорит: «Я хочу, чтобы ты оказала этой девушке просто любовь, и у тебя есть одна пустая комната, спальня, чтобы ты сдала ей, просто не сдала в рент, а пригласила ее до окончания года пожить в твоем доме». И Ревекка Браун, она рассказывает о себе, что она была настолько щепетильной, настолько аккуратный человек. Она говорит: «Чтобы вы просто поняли ситуацию, говорит, все баночки в моих шкафах, они были поставлены в алфавитном порядке. Все у меня было до такой степени чисто и аккуратно, то есть для меня было, ну, грехом просто выше крыши». Она была такой перфекционисткой. Встать утром, и, говорит, первое, что я делала, я заправляла свою кровать. То есть, говорит, я настолько была аккуратна в своем доме. Мне нравился мой домик, он был небольшой, но просто там была действительно стерильная чистота, говорит. С моего пола можно было просто сесть и кушать с него. То есть до такой степени там было чисто. И вот Дух Святой говорит ей, чтобы она приютила эту девушку, чтобы она взяла эту девушку и сдала ей комнату, да? И она говорит, что в это время я работала практически по 120 часов, говорит, в неделю. Потому что, говорит, у меня как бы были постоянные вызова, она работала там, ну, в интенсивной хирургии, и, говорит, меня постоянно вызывали на работу. Я приходила, говорит, настолько уставшая, говорит, что просто я валилась с ног. А кто из вас знает ситуацию, что, наверное, когда мы уставшие, труднее всего регулировать свои эмоции, да? Поднимите руки, кто со мной? Когда ты устал, да, или у тебя чего-то болит, попробуй вообще с любовью ответь кому-то, особенно тому, кто тебя раздражает, да, вызверишься на него так по полной программе. И вот Дух Святой конкретно ставит ее в такую ситуацию, что она приходит домой и говорит: дома она дала комнату этой девушке, такое ощущение, что прошелся торнадо, просто говорит. То есть, говорит, для нее, говорит, просто некоторые вещи. Она говорила: зачем заправлять постель, если сегодня вечером ложиться спать, да? Зачем, ну, нужны, как эти вот, вешалки для плечики, да, тремпели для одежды? Если, говорит, можно бросить на пол и завтра утром тут же поднять, говорит, как бы с кухни, и одеть опять. То есть зачем мыть посуду, если всего лишь одна тарелка? Пусть вся посуда исчезнет из шкафов, тогда я ее помою. и говорит, просто Бог взял и свел меня вот с этой девочкой, да, с таким человеком, который, ну, просто как бы, ну, невозможно мне было жить просто по моему складу, по моему характеру. И говорит, я прихожу никакая, просто, говорит, уставшая, и говорит, мне нужно 2 часа, чтобы очистить мой дом, убрать. Она уже знала, когда я прихожу, ее никогда не было дома, она уходила, чтобы мне не помогать. И говорит, один раз это было просто, говорит, уже предел всему, я пришла, а у них, значит, там перед экзаменами, она собрала всю группу свою там студенческую друзей, и они занимались в доме. И вот, говорит, они занимались, я, говорит, зашла на кухню, хотела взять чашку, чашки нету, хотела взять ложку, ложки нету. Смотрю, в дишвошере нету, в раковине нету, нигде нету. Оказывается, вся эта толпа, значит, они подъели все продукты, забрали всю чистую посуду. И говорит, вот грязные тарелки на полу, всюду, говорит, на диване, на креслах, где только есть, ты идешь, и всюду стоит грязная посуда. То есть они все съели, все это стоит в грязи. И вот, говорит, я, говорит, это увидела, и никого нету, и я, говорит, плачу и убираю этот дом, да? И я слышу, как Дух Святой мне говорит, прости. Прости, терпи. И я, говорит, просто в шоке, говорю, Господь, ну за что мне? Ну ты же знаешь, насколько я аккуратна. Еще больше меня, говорит, оскорбляло то, что, говорит, я дала ей бесплатно пожить. То есть я как бы проявила к ней любовь, да? Вот, хотя Дух Святой говорит, что ты не проявила к ней любовь. Ты просто это сделала, потому что я тебе сказал. И он меня тут же поставил на место, обличил. И вот я убираю, говорит, и реву просто-напросто. Что происходит потом на следующее утро? На следующее утро, значит, эта девушка возвращается там вечером и говорит, утром, как только, говорит, встать мне нужно с постели. Я вам сейчас рассказываю помощь, как не раздражаться, как научиться терпеть. Это именно то, что делала она. И говорит, утром я встаю. И, конечно же, первая мысль, которая забрасывается тебе в разум, это воспоминание торнадо, которое было у тебя в доме. И говорит, эта картинка, она у меня сразу уже нарисована перед глазами. Откуда эта картинка? Я помолилась, я вроде бы поняла, что мне надо простить. Дьявол делает свою работу. Этот имидж у тебя уже в голове. Кроме того, что этот имидж в голове, но еще внутреннее просто непрощение и обида. И вот мне надо спуститься на кухню, налить себе кофе, и там сидит эта Сью. И когда я выходила, конечно, она просто, ее трясло, и она думала, что я самая раздражительная вообще на свете, я самая сердитая на свете, потому что это было написано у меня на лице. И я, говорит, просто понимала, что мне что-то надо делать. Или, говорит, просто эту проблему надо решать. И, говорит, не просто же так, Бог меня поставил просто в эту ситуацию. И вы знаете, действительно, очень часто так происходит, что нас кто-то ранит, нас кто-то обидит. И, вы знаете, воспоминание об этом, оно просто как картинка, как мультик, как имидж какой-то, оно встает в нашей голове. И я, говорит, понимаю, что мне нужно спуститься вниз, сделать себе кофе, но, говорит, у меня внутри меня распирает просто. И я, говорит, начинаю молиться, я говорю, Господь, дай мне любви, дай мне терпения. Начинаю цитировать Слово Божие, ничего не понимает, не помогает. Я, говорит, просто стояла в зеркало, смотрела на себя и говорила, Ревека, заткнись, Ревека, шарап, Ревека, заткнись, потому что с меня это недовольство перло, это нетерпение и непрощение. И я не знала просто, что делать. И вы знаете, очень часто мы становимся в такие ситуации, когда эти мысли, которые дьявол подкидывает извне, они полностью оперируют нами. И вот эта самодисциплина, о которой говорил Виктор в прошлый раз, о которой я сейчас хочу сказать, которая предшествует терпению, она прежде всего начинается с дисциплины нашего разума. Но ты не можешь сразу заполнить это Божьим словом, если ты не выгонишь эту мразь, которая уже дала тебе эти мысли. Ты должен сказать во имя Иисуса Христа, дьявол, я запрещаю тебе посылать эти мысли. Эти мысли мне не принадлежат. Недаром в Писании сказано, что ты должен что делать? Связывать и подчинять всякое помышление в послушании Иисусу Христу. И вот это она стала делать, она стала это практиковать. И вот это вам хинт, это подсказка. Что делать, если человек, который тебя раздражает, который тебя обижает, которого ты понимаешь, что ты просто, он не заслуженно вообще, он не должен заслуживать никакого прощения и милости, ты должен подходить к этому так. Сначала ты должен связать всякую горечь, все мысли, которые дьявол уже успел тебе подбросить с самого утра. И ты должен сказать: во имя Иисуса Христа. Не во имя Его крови, во имя Иисуса Христа. Дьявол, я запрещаю тебе посылать эти мысли. Я полностью подчиняю все свое помышление, все свои помыслы. Я полностью подчиняю в послушание Иисусу Христу. И говорит, после этого я стала цитировать, читать Слово Божье, то есть какие-то выписки, просто провозглашать. То есть я очистила свой разум, я заполнила его Божьим Словом, и я спускалась вниз. И говорит, я стала это делать регулярно, я стала это практиковать просто. И говорит, вы должны были видеть, что стало происходить с этой Сью. Когда я стала спускаться в прекрасном, бодром настроении Духа, она чувствовала это, она чувствовала мою любовь. Сначала она молчала, была в шоке, потом она стала краснеть, потом она просто стала вдавливаться в стул. Но прошло некоторое время, и я приходила, и я видела, что уже были перемены. Дом стал убираться, дом стал более ухоженный, стала просто постоянно, говорит, вымываться посуда и так далее, и тому подобное. То есть грубостью, злостью, недовольством ты ничего не сделаешь, ты ничего не исправишь. Исправляет любовь и терпение, потому что человек обличается Духом Святым. Через твое терпение, через твое смирение он обличается любовью. Поэтому, вы знаете, конечно, очень-очень тяжело, особенно женщинам зачастую бывает. Дьявол, он настолько может вот именно давать нам имиджи, бередить наши эмоции, наши воспоминания. Муж может сказать 20 лет назад там какое-то обидное слово, и ты с ним тут по душам беседуешь, какую-нибудь там задушевную беседу начали, и вроде бы все хорошо, и вдруг раз, тебе воспоминания из прошлого. Может быть, и мужчинам это было, и все, все оборвалось. Все, сразу никакого нет настроения. Или ты ляпнешь что-то, вспомнишь, да? Или просто у тебя все внутри опускается. И весь интим, и вся просто задушевная беседа закончилась. Вы должны знать, что дьявол очень хорошо использует наш разум. И вы должны просто конкретно отказываться от этих мыслей, связывать их и подчинять свой разум в послушание Иисусу Христу. Вот это и есть самоконтроль, самодисциплина. И, как я сказала, что самоконтроль и дисциплина, они всегда будут предшествовать терпению. Запомните, что номер один, как дьявол атакует, это через мысли. Поэтому научитесь подчинять свой разум, свои мысли послушанию Иисусу Христу. Колоссянам 3:12-14. «Итак, облекитесь, как избранные Божьи святые, возлюбленные в милосердие, благо, смиренномудрие, кротость, долготерпение». Снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Все-все-все вот это смиренномудрие, кротость, долготерпение и в окончании любовь. Любовь – это действительно пик совершенства, и это то, к чему мы должны стремиться. В духовных проявлениях также нетерпение очень часто проявляется через гордость, через самоуверенность. И притча 16:18 сказано: «Погибели предшествует гордость и падению надменность». Человек гордый, он никогда не сможет терпеть что-то по отношению к себе, по отношению к другим людям, он не сможет ради кого-то терпеть, потому что он ищет удовлетворение только своего «я». Но какой бы немощной ни была эрия в твоей жизни, или это душевно-эмоциональная, или это просто плоть твоя, да, но рано или поздно Духом Святым будет брошен вызов через какое-то испытание. И когда эта вещь обнаружится, не впадай в панику, но просто сделай выводы, что тебе нужно с этим бороться. И опять-таки христианские добродетели, они не приходят просто так, они приходят постепенно, да, и если человек, он не справляется, например, со своей вспыльчивостью, да, но он считает себя христианином, да, при этом, то он может глубоко заблуждаться, если он хотя бы не пытается с этим бороться, если он не пытается как-то исправлять ситуацию. И смотрите, много примеров мы с вами можем видеть терпения и долготерпения. Павел, который никогда не называл себя христианином, да, хотя он был последователем, он был апостолом, последователем Иисуса Христа, но никто, наверное, не сомневался, глядя на него, как он переносит все страдания, как он сидит в этой тюрьме, как его побивают палками, потому что он действительно претерпевал. Он терпел ради Иисуса Христа. Очень часто мы не то что ради Иисуса, я не знаю, если пойдут гонения за веру Христову, мы не можем вытерпеть просто ради себя самих, чтобы просто в каком-то плане дисциплинировать нас самих. Нам обязательно нужно быть правыми, нам обязательно нужно доказать свою точку зрения. Также прекрасный пример долготерпения, конечно, долготерпеливый Иов, да? Сказано Иакова 5:11, «Вот мы ублажаем тех, которые терпели, выслышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен». Действительно, таких испытаний, которые прошел Иов, не пожелаешь, как говорится, и врагу своему. Но конец его действительно был благословенный, конец был от Господа. И, знаете, о нетерпении можно говорить много. Да и не надо, наверное, говорить, потому что с этим мы очень часто сталкиваемся. Мы не хотим ожидать чего-то. Мы не хотим в молитве найти лица Бога и просто спросить, ну, Его мнение об этом. Да? Мы хотим все быстро, хотим все сразу. Есть такая интересная история про одного папу, который поехал со своим малышом в магазин. И вот он остановился в продуктовом магазине. Это о нетерпении, если мы будем говорить, да? Вернее, о терпении наоборот. Он остановился в магазине, растерялся между этими просто полочками, этими проходами бесконечными. И вот он бегал, по списку смотрел, что написала жена от одной полки к другой, а ребенок кричал на весь магазин: «Папа, купи шоколадку! Папа, хочу шоколадку!» Он шел, и совершенно не обращая никакого внимания, он делал строго свое дело, и он говорил: «Билли, осталась еще одна покупка. Билли, осталась еще одна полочка. Сейчас мы закончим шопинг, мы пойдем в машину, мы приедем домой. Билли, просто успокойся, не переживай, все будет окей». Кассир, который наблюдал просто вот за этим его хождением по магазину и наблюдал за выдержкой отца, он говорит, когда он подошел на кассу платить, он говорит: «Вы знаете, говорит, я похлопал его по плечу, говорит, я просто восхищаюсь, какой вы терпеливый папа по отношению к своему сыну. Вы все время говорили: Билли, успокойся, Билли, еще там осталось всего несколько минут». А папа повернулся и говорит: «А вы думаете, кто Билли? Билли-то это я». Поэтому, знаете, очень часто нам действительно нужен такое, знаете, самовнушение, самоконтроль. И говорит: «Лена, успокойся, успокойся, не надо нервничать, Господь держит все под контролем». Да, поэтому, знаете, последствия нетерпения хотела бы сегодня вам рассказать. Все, наверное, эту историю знают прекрасно. Последствия нетерпения на примере нашего благословенного праотца Авраама, да. Время шло. И Бог пообещал, что Авраам станет отцом множества народов, но годы проходили, и Авраам и Сара старели, и сказала Сара Аврааму: «Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рожать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее». Авраам послушался слов Сары. Почему она сказала: «Я буду иметь детей от нее»? Потому что тогда на Востоке был закон, что если жена не может рожать, то служанка, она практически рожает на коленях у своей госпожи, и конкретно этот ребенок, он является наследником, он принадлежит уже семье, он находится в этом роде, и как бы жена воспитывает, ну, это дитя рабыни как своего собственного. И она говорит: «Может быть, я буду иметь детей от нее». Авраам послушался слов Сары, и взяла Сара служанку свою, египтянку Агарь, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жену. Она зачала и стала презирать госпожу свою. Терпению учиться, конечно, тяжело. И к Аврааму, к сожалению, пришло это не сразу, он послушал свою жену. Вывод отсюда: не слушай жену, слушай Бога, да? И действительно, они смотрели на проблему по-человечески. И очень часто мы с вами, когда не получаем ожидаемое, мы смотрим по человеческим меркам, по человеческим стандартам. Но в том-то и вся проблема, что наше видение, оно заключается физическими возможностями нашего зрения. А Бог смотрит на это совершенно другими духовными глазами. Бог смотрит глазами, которые видят далеко вперед, далеко в будущее. И с плотской точки зрения они, конечно, были правы, и поэтому сам Господь, Он пообещал наследника, но наследника не было, и сказано, Он вошел к Агаре, она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. И сказала Сара Аврааму, в обиде моей ты виновен, я отдала служанку мою, а она стала презирать меня. Сара, которая сама была инициатором второго брака Авраама, она становится жертвой своей же инициативы. Очень часто, когда мы своими человеческими усилиями хотим все уладить, потом же мы и становимся жертвами своей спешки, своей инициативы. Отношения между ними стали настолько просто, ну, критическими, да, что Сара, она фактически изгоняет Агарь. Агарь была беременна, и изгнанная вот эта беременная девушка, которая, она просто, она уходит в пустыню, да. Вот это был первый плод человеческого нетерпения. Ну, первый плод, наверное, было то, что Ева взяла этот фрукт, да. Но вот это нетерпение, это также, это плод человеческого нетерпения. И в нашей жизни очень часто мы сталкиваемся с подобными ситуациями. Не терпится просто выйти в замуж или вступить в какие-то в интимные отношения, да. Или иногда просто разум тебе говорит одно, а ты идешь на поводу своих желаний. Поэтому и всякие нежелательные беременности, и разводы, и самоубийства, и все-все вот эти вещи происходят с людьми. Но вы знаете, Господь не забыл о Гаре, Он питал ее и кормил, и потом вернул ее опять-таки в дом, и у Гари рождается Измаил, который становится родоначальником арабов, да, как мы сейчас знаем. И свое решение, конечно, свое собственное решение вопроса Авраама, оно принесло горький плод. Но не только ему, но и всему человечеству. Сейчас, когда мы включаем с вами телевизор, мы видим этот арабо-израильский конфликт, и потомки Измаила, они понесли вот это знамя ислама по всему миру. И большие государства, как Персидская империя, Османская империя, держава Тимура, государство великих моголов, они все принадлежали, они были потомками Измаила. Сегодня страны арабского мира, к которым относятся Иран, Ирак, Пакистан, они большое влияние вообще оказывают на весь мир, на всю мировую политику, да, и после развала СССР это является одной из могущественных, наверное, по сравнению с США, силой, да, вот это вот исламские государства, арабский исламский мир. Откуда все произошло? От нетерпения одного человека. То есть от изгнанных из дома Агари и Измаила произошел народ, который сейчас насчитывает более миллиарда человек, который создал великие империи, который сейчас показывает большую угрозу вообще не только Израилю, но и всем другим государствам. Кто бы мог из людей предугадать такой конец? Кто бы мог вообще это предугадать после того, как родился вот этот мальчик Измаил? Мог ли вообще Авраам даже ожидать, что это будут такие последствия вот его нетерпения? И, знаете, эта ситуация должна напомнить нам наши собственные поступки, когда мы часто бываем нетерпеливы в отношениях, в наших эмоциях, когда мы делаем какие-то необдуманные шаги, поступки, и потом, к сожалению, часто бывает, что даже ничего нельзя исправить, обратной дороги просто нет. Недаром сказано, что посеет человек, то пожнет. Если человек сеет в нетерпении, то потом пожинает душевную боль, обиду, искалеченную судьбу и так далее. У меня вопрос сегодня к вам. Не пытаешься ли ты помочь Богу? Не пытаешься ли ты просто действительно бежать впереди Бога, даже не спрашивая Его, что Он хочет для твоей жизни? Терпение. Насколько терпение все-таки важно в нашей жизни? Вы знаете, как плод Духа Святого, я говорила, что терпение – плод Духа Святого. На небе у нас вообще не будет никаких возможностей проявлять плоды Святого Духа. Там не нужно будет ни наше, ни долготерпение, ни любовь, ни кротость, ничего, это не надо. Сейчас самое благодатное время, каждый день Бог предоставляет тебе ситуации позаниматься в Его духовной школе, закончить Его духовный колледж, показать терпение ближнему. когда тебе хочется накричать, просто закрыться, заткнуться, когда тебе хочется кого-то осудить, просто отказаться, отречься от этих мыслей и посмотреть, что Божье Слово говорит о том, как нужно относиться к малодушным людям, которые, как правило, нас и раздражают. И Бог хочет видеть результаты нашей работы не по нашим каким-то, знаете, внешним материальным каким-то благам, но Он хочет провести тренировку нашего духа, нашего характера прежде всего. Поэтому не допускайте никогда спешку, неосмотрительность просто в вашей жизни, чтобы потом не пришлось пожинать горькие плоды. Вы знаете, я рассказывала когда-то такую ситуацию о том, как в одном городе был такой как mission board, знаете, как бы, ну, управление такое, как христианских церквей, где набирались миссионеры и посылались в разные страны. И тот человек, который вел набор людей, он понимал, что он посылает людей, может быть, даже иногда действительно конкретно на риск, может быть, на смерть. И этим людям, которые будут ехать по всем странам мира, там, может быть, в племена, они будут подвергаться опасности, им нужна великая сила, терпение и любовь. И он назначал appointment, и вот однажды просто ситуация, он назначает appointment, человек приходит и ждет просто в офисе, сидит на стульчике и ждет, проходит один час, проходит второй час, проходит третий, четвертый час, его никто не приглашает. Потом к нему подходит там секретарь или кто и говорит: «А вы можете проспылать свою фамилию, имя, ну, как бы по буквам?» Он послушно это делает. Потом она говорит: «А вы можете проспылать слово Бог?» И как бы он взглянул на нее удивленно и проспылал для нее. Он не понимал, что все это идут тесты. И после этого каких-то ему задали такие глупые вопросы, вышел тот человек, который нанимал, и говорит: «Ну что же, добро пожаловать в нашу миссионерскую команду. Человек, который имеет такое терпение, человек, который не посчитал себя быть униженным, когда ему задали такие, казалось бы, простые, наивные вопросы, этот человек, он заслуживает чести, чтобы быть, ехать и проповедовать Слово Божье. Потому что когда люди будут видеть тебя, они захотят узнать того Бога, который сделал такой характер, который просто взрастил такого человека. Как нужно нам с вами это понимание? Как нужно нам с вами понимание вот этого терпения действительно? Я бы очень хотела, чтобы слово, которое сегодня было сказано, оно упало на благодатную почву. Оно упало на такую почву, о которой сказано в притче о сеятеле. Упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Не может семечко, брошенное в землю, сразу произрасти яблонью с яблоками, с плодами. Но к этому нужно прилагать терпение и старание. Я бы очень хотела, чтобы сегодня просто мы с вами посмотрели в свою жизнь. Насколько мы терпимы в наших отношениях прежде всего. В наших отношениях. Это такая тема, которая требует, наверное, несколько тем. Отношения между людьми, отношения с нашими близкими, с нашими дальними друзьями, с родственниками, в церкви. Насколько мы терпимы к людям? Насколько мы можем действительно долготерпеть? Если этого нету, нам нужно менять название нашей церкви. Нам нужно менять название, потому что этот шаг, он всегда будет предшествовать любви. И если этого нету, тогда нам нужно просто что-то делать. Научитесь сражаться со своими мыслями. Научитесь просто не принимать, когда дьявол подбрасывает вам какие-то обиды, когда подбрасывает вам осуждения, когда у вас всплывают картинки из прошлого. Научитесь воевать. Научитесь дисциплинировать свой разум. Заполняйте его Словом Божьим. Когда это будет происходить, это будет прекрасная платформа к возрастанию вашего терпения. Аминь. Давайте мы встанем сейчас, помолимся. Мы сейчас будем совершать молитву, и также сегодня у нас будет хлебопреломление. Вы знаете, когда говоришь о вечере Господней, то всегда, наверное, нужно затронуть четыре аспекта. Первое, что было сделано 2000 лет назад на кресте для тебя. Вечеря Господня также затрагивает твой момент, насколько ты имеешь communion, union, единство со своими братьями и сестрами. Насколько ты терпим к другим людям, насколько ты любящий. Второй аспект, когда ты заглядываешь в свое собственное сердце. Третий аспект. И четвертый – это то, что сделал Господь для будущего, для грядущего, для нашего будущего, когда Он действительно придет сюда, на эту землю. И сейчас, в свете того, что было сказано о терпении, о терпимости, Люда, включи, пожалуйста, тихонько музыку. Я хотела, чтобы мы сейчас заглянули просто в свои отношения, в свое поведение, в свою жизнь. И я хотела бы, чтобы сейчас, готовьте просто свое участие вот в этой вечере, готовьте и тестируйте свою жизнь, насколько вы терпимы к людям, насколько в вас присутствует это долготерпение, насколько вы действительно прощающие, любящие люди. Давайте мы сейчас просто начнем молиться, чтобы Дух Святой, Он показывал нам все эти ситуации, когда мы проявляли незаслуженный гнев, злость, непрощение, когда мы позволяли дьяволу сеять раздражение в наше сердце, когда мы это выливали в общении на наших братьев и сестер, на всех окружающих. Пожалуйста, давайте мы склоним головы сейчас, закроем глаза и будем молиться. Господь дорогой, Боже любящий, мы все хотим, Господь, произрастать, Господь. Мы не хотим оставаться младенцами по жизни, Господь. И я прошу Тебя сегодня, Господь, Духом Своим Святым, Господь. Просто покажи, Господь, наши отношения с братьями и сестрами, Господь. Тогда, когда мы были просто нетерпимы, нетерпеливы к проявлению чьей-то слабости, Боже. Когда мы были очень быстрыми на гнев, на злость, когда мы были нетерпимы к другим людям, Боже. Покажи нам эти ситуации, Господь. Я прошу Тебя сейчас Духом Своим Святым, Господь. Покажи, Господь, и закрой эти двери, которые дьявол все время пытается в нашей жизни открывать. Дай нам все прощения, дай нам долготерпение по отношению к нашему ближнему, Господь. Кто бы ни был этим ближним, или наши родственники, или наши братья и сестры во Христе, или просто наши соседи, Господь. Покажи нам эти ситуации, Боже. Я прошу Тебя, Господь, Духом Своим Святым сейчас, напомни, Господь, если эти люди здесь присутствуют, Господь, сейчас просто Духом Своим Святым обличи, чтобы мы оказали любовь друг другу. Просто подойдите друг к другу, пожмите руки, обнимите и скажите: «Я люблю тебя, и Бог любит тебя». Давайте мы сейчас просто будем идти по всем этим 4 пунктам, и мы будем тестировать наши отношения. Господь, я благодарю Тебя, Боже. Я благодарю Тебя, Господь. И я прошу Тебя, чтобы Ты сейчас Духом Своим Святым, Господь, обличал нас, Господь. Обличал, Господь, за наши, Господь, поспешные слова, за наши поспешные решения, Господь. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты учил нас, Господь, быть терпеливыми друг к другу, Господь. Чтобы Ты учил нас, Господь, быть всепрощающими, Господь. Чтобы Ты учил нас, Господь, сносить, Господь, как и Ты сносил, Господь. Боже, сейчас, Господь, Духом Своим Святым, покажи нам, Господь, эти ситуации. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Присядьте, пожалуйста. Когда говоришь о хлебопреломлении, о вечере, когда мы приступаем к этому столу, когда мы принимаем хлеб и вино, мы всегда с вами читаем определенные стихи. Я бы очень хотела также, чтобы вы или открыли, или Люда опустила на экран 1 Коринфянам 11:23. 32 стиха, мы немножко порассуждаем над ними. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал: „Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое. сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечерии сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощные, больные, немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы мы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Когда мы смотрим на вечерю, первое, что мы делаем, как здесь сказано: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Первое, когда мы берем хлеб и чашу, мы вспоминаем, что сделал Господь для нас. Мы смотрим на крест, мы возвещаем Его смерть, мы говорим, что Своею смертью Он заплатил за наши грехи. Но это не закончилось Его смертью, потому что мы ожидаем Его последующего пришествия. То есть мы смотрим назад, мы оцениваем действительно ту силу, ту цену, которую Бог заплатил за наши грехи. Следующее сказано: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе». Второй взгляд – это взгляд на нас самих, взгляд в наше сердце. Как прожил я этот месяц? Что я сделал? Насколько сердце мое чисто? Насколько я просто действительно хожу в чистоте, в святости? Насколько моя обувь чиста? Я буду приходить сейчас и брать эту вечерю. Я буду провозглашать пришествие Господа Иисуса Христа. И я буду сейчас просто преклоняться перед тем, что Он сделал для меня. Это всего лишь знак. Но насколько я просто сохранил эту святость? Если нет, то сейчас мы включим музыку в конце также и дадим время, чтобы ты восстановил свои отношения с Богом. Потому что покаяние – это всегда шаг навстречу Богу, это прорыв. Это как будто человек из паутины просто греха, из паутины страха, сомнений, он снова пробивается к Божьему свету. И мы должны это делать постоянно, не оставаться в этой паутине, чтобы она не запутывала нас. Следующее, третье, как я говорила, что здесь сказано «один хлеб», это сказано 1 Коринфянам 10:17, «один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Мы с вами действительно тело Христово. И то, что мы с вами говорили о терпении, долготерпении, об отношениях между нами, это касается того, что мы не должны позволять разрушать тело. Нашими отношениями, может быть, каким-то моим непониманием, я не могу грешить против тела, против церкви. Если я что-то не понимаю, или если я вижу брата согрешающего, я подойду и скажу к нему. Я не буду разносить это, сплетничать, я не буду ранить тело, я не буду поливать грязью. Но мы одно тело, как и один хлеб, мы должны находиться в единстве. И следующее, четвертое, когда мы читаем с вами слова: «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Мы возвещаем Его второе пришествие. Мы возвещаем, что Господь придет. И вы знаете, такой был известный проповедник Дуайт Муди. И его спросили, однажды ему задали вопрос: «Если бы вы знали, что Господь вернется сегодня вечером, как бы вы провели остаток вашего дня?» Господин Муди немножко со стеснением сказал: «Я бы не делал ничего отличного, различного, different, да, чем я делаю это каждый день». Точно так, если я сейчас задам вам вопрос. Если сегодня Господь придет вечером, полностью ли вы можете сказать, что вы готовы встретиться с Ним? Вы не будете с потупленным взором смотреть Его светлый лик? и ваш сегодняшний день, он ничем не отличается от вчерашнего. И если Господь придет в любую минуту, я буду готов встретиться с Ним. Имеете ли вы такую уверенность? Если нет, если что-то мучает и тяготит вас, опять сейчас к престолу приходите, отдавайте всю тяжесть, отдавайте все сомнения, все грехи. Делайте это сейчас, чтобы вы могли сказать, как этот человек: «Мой день не будет отличаться ничем. Я готов встретить Господа в любую минуту, в любую секунду». Давайте мы сейчас встанем. И, Люда, включи, пожалуйста, музыку. Мы сейчас просто постоим, и сейчас по всем этим четырем граням мы пройдемся. Понимаю ли я, что сделал Господь для меня 2000 лет назад? Говорю ли я Ему слова любви и благодарности за это? Говорю ли я Ему слова благодарности за то, что Он выкупил меня от наказания, от ада, что имя Мое записано в книге жизни? Посмотри в свое сердце, насколько оно чисто, насколько твоя обувь чиста, в каких тапочках ты стоишь перед Богом сейчас. Если эти тапочки грязные, они запачканы просто твоей похотью, твоим каким-то осуждением, твоим злословием, твоей гордостью, может быть, просто твоей суетой и ленью, сними эту обувь, потому что ты не сможешь в ней благовествовать всему миру. Сними эту обувь. Посмотри на отношения с людьми, насколько ты в мире со всеми, насколько отсутствует просто тяжесть у тебя в сердце, насколько твое сердце легкое. Загляни в свое сердце. И скажи Богу слова любви и ожидания, которые ты имеешь в своем сердце о Его приходе. Посмотри просто, действительно, готов ли ты Его встретить, если Он придет прямо сейчас. Представьте, что через некоторое время, сегодня, Господь будет на этой земле. Что есть в нашей жизни, что мы сейчас должны просто снять с себя? Снять, как эту ветхую одежду просто носили нищие, прокаженные люди. Сними с себя сейчас этот грех. Сними его с себя и положи просто, чтобы Господь испепелил его просто своей святостью. Люда, сделай погромче музыку и сейчас возносите к Богу свои молитвы. Говорите с Ним. Дух Святой сейчас побуждает меня сказать касательно тех людей, которые не находятся здесь. Может быть, есть люди, которые обидели вас, и которых обидели вы, и их нету здесь. И ты сейчас стоишь в раздумье, просто не знаешь, что делать. Ты рад бы побежать к нему, но его нет здесь. Прими решение сейчас, что ты прощаешь этого человека. Прими решение не обижаться на него. Прими решение и скажи это перед Господом. Пусть это не удерживает тебя от возвещения смерти Господа Иисуса Христа и Его второго пришествия. Пусть это не удерживает тебя от того, чтобы ты взял и участвовал сегодня в вечере. Прими это решение, будь верным в этом решении. Примирись потом с братом, с сестрой, со всеми людьми, которых ты просто, может быть, ранил, или они ранили тебя. Запомни, что даже если тебя обидели, и обидели незаслуженно, ты не имеешь права держать обиду на этих людей. Ты не имеешь права, потому что у Господа Его милость, она выше суда. И ты должен попросить прощения сейчас у Бога за то, что ты позволил себе такую роскошь обижаться на людей. Господь простил нас, и мы призваны прощать также. Прощайте, благословляйте, приступайте к этой вечере с чистым сердцем, в чистой обуви, с чистыми помыслами. Просто сейчас я призываю тех людей, которые имеют тяжесть по отношению к кому-то, кто здесь отсутствует, повторить сейчас за мной слова этой молитвы. Дорогой Господь, прости меня, что я обижался, что я обидел кого-то. Прости меня, что я держу обиду. Прости, что я обижаю Тебя своим поведением. Ибо Ты, Боже, простил меня. Ты простил меня 2000 лет назад на кресте. Ты помиловал меня, хоть я и заслуживал наказания. Помоги же и мне простить. Я принимаю сейчас это решение. Прощать всех обижающих меня и благословлять проклинающих меня. Аминь. Игорь, подойди, пожалуйста, мы сейчас совершим молитву за хлеб. Я хочу сказать, может быть, кто-то хочет, желает помолиться индивидуально. Может быть, кто-то сейчас молился, он все равно чувствует тяжесть. Пожалуйста, приходите к Богу свободным, легким сердцем. Будем молиться сколько угодно. Если кто-то хочет помолиться, выходите сюда вперед. Я просто призываю вас. Люда, включи, пожалуйста, музыку еще.